Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Дубасов, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, а также настоятель храма во имя Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Наша сегодняшняя тема – это притчи, евангельские притчи. Вот что бы вы могли сказать, начальное такое слово о притчах? Для чего? Почему такими притчами говорил Господь?
Притчи Господни являются особым рассказом Господа, который обращается к людям его окружающим. И вот он такими рассказами до них доносит то сокровенное, небесное, порой такое таинственное, божественное. И доносит именно в таких рассказах, в таком повествовании, которое понятно людям. То есть для этого вот используется Господом то, что окружает его и тех людей, которые около него собирались и его слушали. Поэтому до сего времени мы читаем притчи и видим, что действительно вот такими вот примерами Господь удивительно, великолепно и прекрасно раскрывал тайны Божии. И до сего времени мы, соответственно, этими притчами пользуемся, и вот каким-то образом даже уже не только притчи евангельские, а вообще вот когда пытаемся, например, кому-то что-то рассказать, то иногда вот к этому способу прибегаем, способу такого вот сравнения, способу такой вот параллели. Вот посмотри здесь так, да, вот посмотри здесь так, вот, да, то есть вот, чтобы человеку было понятно. На таком понятийном уровне человеку, на его вот понятийном уровне рассказать ему о каких-то, может быть, вещах, доселе от него сокрытых, если, может, не всем понятно.
Притчи православия, вот в Евангелии мы сегодня будем с вами говорить, они ведь касаются тоже разных тем, да, и веры, и милосердия, и любви.
В общем, совершенно верно,
совершенно
да, да.
Разные
есть,
такие,
вот
да.
Вот эти вот притчи и рассказы охватывают буквально все сферы жизни человека, вот, и, в общем-то, Господь, конечно же, это делает для того, чтобы человека спасти, то есть вот протянуть ему руку, и, соответственно, отсюда и мы делаем вывод, да, то есть это притча, это то, что человеку помогает, раскрывает ему мир духовный. Вот, опять же, опираясь на то, что человека окружает. То есть и Господь показывает, каким способом можно до этого мира дотянуться, каким способом можно в этот мир заглянуть. Да, то есть, да, совершенно верно. Тут и о милосердии, и о вере, и о каких-то других делах, которые Господь повествует.
Да. Ну, давайте будем открывать любую притчу.
Притчи обычно начинают, когда говорят о притчах, да, очень часто или начинают с этой притчи, или так или иначе всегда одну из первых используют. Это притча о сеятеле, например.
Да, есть, да, да, вот о сеятеле.
Прекрасная, прекрасная.
Вышел сеятель сеять.
Да, вот
и собралось притча, к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять.
Да, вот, вот.
И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Для чего притчами говоришь им? Приступили к нему ученики.
Мы с вами видим, да, что вот какие образы использует Господь: солнце, земля, сеятель,
камень,
зерно, каменистая почва, почва при дороге, вот, в терниях,
добрая
благодатная почва.
Почва.
То есть, все да, понятно. Да. Его окружают люди, которые вот, так или иначе со всем этим имеют дело. Они понимают, о чем идет речь, абсолютно вот, точно все четко понимают. Они своими руками это делают. Если даже он сам человек не сеял хлеб, который рядом с ним стоял, то он с этим человеком очень близко общался, потому что все так или
конечно,
иначе все
конечно.
Было.
Понятно очень.
Очень понятно. Ну, а для чего? А вот для того, чтобы показать, да, что зерно вещественное, а зерно духовное – это и Слово Божие.
Угу.
То есть понятно, и человеку уже становится понятно.
И где оно произрастет, это
да,
слово
Божие. И, соответственно, попадает зерно вот, вещественное в землю или где-то, значит, какие-то другие условия. Божественное слово попадает в душу. И, соответственно, как земля реагирует, да, если попала в тернии, да, то терния заглушила. То есть, ага, если в душе много дел человека, да, многопопечительность, многозаботливость какая-то, порой ненужная, да, посторонняя, суетная, то да, и Слово Божие не удержалось, да, то есть в одной из этих попечительностей многопопечение, многозаботливость, суетность, суета, вот это все зерно божественное, да, то есть Слово Божье поглотило и замусорило.
Вот эта притча Христова, она первая по времени из рассказанных Спасителем, самая первая. Это одна из редких притч Евангелия, которую Господь сам растолковывает.
Да, так сразу ведь? Ученики да? приступают к Господу. Да, нам-то тут даже, вот, может быть, не столь вот само толкование необходимо, а вот именно понять, для чего Господь притчу, рассказ свой видео, да, то есть вот это уразуметь, да, то есть чтобы радиослушатель понял, что вот когда он будет читать Евангелие, перечитывать или закон Божий смотреть, то есть понял, да, что вот действительно Господь таким достаточно простым способом вот растолковывает такое вот необычное, такое таинственное, да, помогает человеку мир созерцать да, в некоторой полноте.
Ну вот он, если растолковывает, да, для чего он избрал сразу форму притчи?
Да, и растолковал, да, то есть как бы показал, что вот смотрите, притча сказана о том, что вам понятно, да, то есть вот, все эти, да. А имеется в виду вот что. То есть так и научает своих учеников, своих последователей вот таким образом мысли. То есть, что все небесное так или иначе можно, ну, многое духовное. Да. Небесное, да, можно вот некие отражения, да, истолковать с помощью земных понятных предметов. Как мы можем понять Бога? Ну, собственно, особо и не можем понять, да, тайну Божию. Но Господь себя открывает и говорит, да, что вот христианину известно, что Бог не просто един, да, что Он есть Троица. Как это Троица? А вот, говорит, как вот источник света солнца, например, да? Солнце, свет от солнца, тепло от солнца. Ага, вот, сейчас уже понятнее. Как, что такое Бог Троица без какого-либо сравнения? Ну, вообще, с трудом, да, наверное, может да. только каким-то отдельным выдающимся личностям, возможно, да, как-то что-то представить. А тут, в общем-то, практически любому человеку вот такое вот понятие уже...
Ну, на таком уровне, да, вот таком...
Уже может какую-то ясность внести.
Для обычного, так сказать, вот рядового, что называется, да, человека, да, чтобы да, пояснить.
Да, да. Ну, и говоря об этой притче, и о следующих, которые Господь использует, то есть тоже прекрасно иллюстрируется вот это вот.
Ну, тут сеятель, понятно, Иисус Христос, семя – это Слово Божие, а земля – это душа, сердце,
душа, сердце, да, человеческое. Сердце человека, да, и, соответственно, то, как душа Слово Божие может воспринимать, и какие плоды приносить, либо добрые, либо худые.
Ну вот, и если вот говорить о притчах, для чего все-таки была избрана форма притч, вот для поучений Спасителя, и сами притчи, их воздействие на человека? Ну, во-первых, они, конечно, многозначные и многослойные, тут не только, так сказать, вот такое прямое такое толкование. И вот Иоанн Златоуст в беседе на 44-й псалом говорил, что так как речь легкая для разумения доводит многих до невнимательности, то он и говорит притчью. То есть притча отличает слушателя достойного от недостойного. Достойный старается узнать смысл сказанного, а недостойный оставляет его без внимания.
Без внимания, только довольствуется тем, что услышал. А о чем говорил проповедник, да, например, спросят его. Ну, говорил о том, как зерно сеять.
Да, вот и просто.
Странно, говорится, вроде неужели это дело проповедника, да, как зерно сеять, это вроде как не
его, да.
А другому надо, да, а вот он так вот, а Господь говорит, а кто может слышать, услышать, да? У кого уши есть, он вот это вот, не уши физические, да, вещественные, а именно духовные.
Слух такой духовный, да.
Насколько человек готов вот через вот это вот, что ли, переход-то сделать, увидеть, да, вот эту вот параллель-то узреть, конечно. Святые отцы Иоанн Златоуст помогают понять это.
Так, ну что ж, мы еще с вами Царство Небесное подобно.
Да,
вот, вот если говорить об этой притче, притче о Царстве Божием.
Там ряд притч о Царстве Божием,
да.
То есть чему уподоблю Царство Небесное, да, то есть, говорит, Господь задается вопрос и начинает, вот, соответственно, опять же, доступными, понятными словами раскрывать, да, вот, например, закваски.
О плевелах.
О плевелах, например, да, что вот посеяли доброе зерно, взошло доброе зерно, и тут же показались плевелы. Различным образом тоже эту притчу можно толковать, да, то есть вот что подошли работники господина, говорят, давай плевелу удалим, нет, оставим, подождем конца, а там дальше уже и разберемся, где что хорошо, где плохо. Вот опять же, да. И тут как толкуется притча, что работники есть ангелы Божии, господин есть Бог, да. Доброе зерно – это есть то, что он сеет, да, худое – то, что дьявол. И, соответственно, когда все это будет вот идти, скажем, всходить, произрастать, то в конце, при страшном суде, это все встанет на свои места. Угу. Что доброе к доброму, что худое к худому. Ну, опять же, вот такое вот достаточно понятное
толкование.
То, что достаточно понятные образы взяты для человека, что он понимает, да, действительно. И тут, опять же, можно говорить о том, что действительно в мире, в котором мы живем, мы называем по-христиански его падшим миром, да, то есть действительно наряду с добрым вот всегда имеется и недоброе, да, и поэтому постоянное как бы вот это противодействие, то есть душа человеческая имеет добродетель, имеет страсть, то и другое в ней присутствует, в той или иной степени, в той или иной мере. Как только человек какую-то добродетель начинает, соответственно, как-то культивировать себе, развивать, да, сразу же страсть начинает вот взиматься и пытаться противодействовать. Если человек устойчив, упорен, трудится над этим, да, то страсть постепенно вначале ее вытесняет из своей души, в какое-то определенное условие ставит, когда ей очень сложно развиваться, очень сложно питаться нечем, не дает ей питания, да, а постепенно развивая добродетель, и вообще страсть, в общем-то, практически сводит на нет. Она где-то в потенциале существует, но уже как-то воздействовать на человека не может. Вот, опять же, плевела и доброе зерно.
И доброе,
да,
зерно.
Вот, взяли притчу, да, и вот так вот переложили на человеческую душу, на человеческое сердце.
Ну, плевела это еще можно истолковать в церкви ереси и расколы. Опять же, вот мы говорим о многозначности и многослойности, да, вот этих притч.
Верно.
А в каждом, если из нас, то это худые помыслы, чувства, желания, страсти. Примет человек доброе семя Слова Божие, решается жить свято и начинает так,
да,
жить. Вот то, что, о чем вы говорили.
Да, да, да.
О плевелах, о том, что это ересь и расколы, и в каждом из нас худые мысли, помыслы, там, и чувства, желания, страсти, это вот из святителя Феофана Затворника, это он так пояснял и объяснял. Но вот есть еще, так сказать, в этом же цикле, вот притчи Христовой о Царстве Небесном.
Но это там
целый цикл, ряд, да, целый вот этих вот притч о невидим растущем семени.
Совершенно верно, да. То есть, опять же, да, вот мы говорим, что взято? О том, что человеку понятно. Вот он понимает, да, что вот он ложится спать, встает, да, и как растет, не понимает, да. Апостол Павел в одном из посланий своих таким образом толкует, да, говорит, что наше дело поливать и сеять, а взращивает Господь, да. А что это? То есть, опять же, понятность, да. То есть, действительно, работник, человек как-то вот культивирует то, что он посадил, убирает там сорняк, поливает, удобряет, сеет при необходимости, да, а взращивает это все равно Господь. Хоть там человек что сделает, если Господь взращивать не будет, ничего не получится. То же самое здесь. То есть дело человека для того, чтобы состояться для Царства Небесного Божьего, да, вот выполнять все то, что ему, вот, в том месте, где он находится, все, что ему предписано. Верующий он, неверующий, религиозный, нерелигиозный, церковный, нецерковный, да, то есть у тебя все равно есть, Господь ни одного человека без своего попечения не оставляет, и поэтому даже если человек вне церкви живет, все равно у него есть какие-то наставники, начальники, родители, старшие, кто его так или иначе научает.
Обекает, и научает, уразумляет.
Стал человек церковным, стал человек верующим, вот, пожалуйста, у него уже появились не только учителя земные, а также и учителя небесные, святые. Не только люди, но и даже сам Господь. Это не берется откуда-то из каких-то таких сфер мысленных, да, ну, пожалуйста, вот оно есть, видимое Слово Божие, Слово евангельское, да, пожалуйста, открывай. Не только тебе нужно, скажем, с помощью своей мысли чего-то домысливать. Пожалуйста, открывай, читай, вразумляйся и развивайся.
То есть все произрастай, как произрастай, то самое зерно, да.
Церковь тебя научит, как стать активным членом церкви, или просто хотя бы, так скажем, стать христианином, то есть исполняя те вот предписания, которые церковь человеку дает, живя по заповедям, которые дает Господь. Таким образом.
Ну, еще вот в этом же цикле притчи о зерне горчичном, о закваске.
Да, закваска, то есть три меры муки, закваска, и все всквашивается. Вот человек начинает жить жизнью божественной, да, и вот вся его жизнь как бы переквашивается. Она становится, если раньше, скажем, он жил по одним законам, то начиная жить по законам Царства Небесного, да, все у него начинает перестраиваться именно в сфере как Царство Небесного достигнуть. Жил человек некрещенный, вот он покрестился, да, то есть достиг цели крещения, да, прошел огласительные курсы, как на сегодняшнее время существует, да, то есть подготовился должным образом, покрестился, да, то есть как бы закваска попала в его сердце, в его душу. И вот тут необходимо, чтобы все это всквасилось, чтобы все перестроилось, и что человек уже становится не просто жителем земли, не просто живет на земле, да, а он становится уже и при этом жителем небесным, он стремится к вечной обители, то есть он начинает жить по законам, вот вечной обители. И опять же, образ какой, да? Мука,
очень понятный,
вода,
да,
закваска.
Очень понятный.
Кто из людей этого не знает? Даже мужчина не так часто ставит тесто, может, даже вообще его не ставит, но все равно знает, как прекрасно понимает. А любая женщина, уж даже ей это толковать не нужно.
Ну, и о зерне горчичном тоже.
Опять же, да, о зерне горчичном. Вот слово Божие, казалось бы, вот оно попадает в сердце человека, и постепенно, если человек начинает, опять же, содействовать этому призыву Божьему, да, то есть начинает жить в этом направлении, то действительно он уже не только сам этим всем живет, не только сам Словом Божьим питается, да, но и может, как сказано, да, что из маленького зерна вырастает огромное дерево, которое может давать укрытие птицам небесным и так далее, да, то есть вот человек, получив когда-то Слово Божие, может до такой степени развиться, да, что вот и помогать ближним, дальним, то есть окружающим, нуждающимся, всем тем, кто вот будет готов Слово Божие услышать, принять, вот опять же, да, то есть понятный образ, маленькое зерно дает жизнь большому дереву, а, соответственно, человек вот таким образом может эту притчу для себя воспринимать и использовать.
И опять же, это можно не только по отношению к человеку, да, отнести вот эти образы, а и к церкви, которая тоже разрастается, которая сначала состояла только из апостолов и учеников
Иисуса
Христа.
Да.
Потом разрослась и сделалась такой многочисленной, что проникло все человечество.
Несколько сотен учеников, последователей Христа, а если это круг сузить, то 12 апостолов, первый круг, ближний круг, да, второй круг, это 70 апостолов. Буквально эти люди, которые весь мир всквасили, весь мир превратили
они и были закваской, да?
Да, они стали закваской
и
для
солью,
мира.
Так сказать.
Да. И вот весь мир сделался христианским. Вот в результате того, что это маленькое горчичное зерно вот так разрослось такое величайшее дерево.
Опять же, в этом цикле о Царстве Небесном, о сокровище, скрытом в поле.
Да,
есть.
О неводе, о сокровище.
О жемчужине.
Да, о жемчужине, да.
Да,
то есть
да,
вот,
да, да.
Действительно, да. То есть, когда-то человек узнает о том, что существует не только жизнь земная, и вот когда, если действительно для него это стало, он правильно понял это, то вот он уже все земное уже почитает не важным, не столь важным, а лишь необходимым для приобретения небесного. И, соответственно, все свои земные сокровища употребляет для этого. То есть, опять же, вот, и все понятно. То есть, человек слушает он 2000 лет назад из уст самого Господа, да, читаем мы сегодня, будут наши потомки читать через 100, через 1000 лет, да, все будет понятно. То есть, притча, да, вот она такая вот имеет проникновение сквозь тысячелетия, и понятно, в общем-то, для любого человека. Ну, по крайней мере, если для нас сейчас спустя 2000 лет это понятно, то думается, что и впоследствии тоже вряд ли что-то изменится.
Вот если говорить о современном человеке, о верующем человеке, о влиянии, о значении этих притч для нас, вот для современных людей, они ведь не приходящие, ценность их не приходящая, если говорить об этом.
То есть это не приходящая ценность, это некоторое время назад мы с вами сказали, это будет важно всегда для человека. Если человек когда-то обращается к Богу в каком-то своем жизненном этапе, рожден он в верующей семье или когда-то стал верующим, и вот когда он обращается к Слову Божьему, то оно, это Слово Божие вечно. Также и эти притчи, они актуальны в любом возрасте, в любое время, в любое историческое время. Жила наша страна при православной вере официальной, существовала до переворота в 17 году 20-го столетия. Жила в гонении, живет сейчас вот в таких вот условиях свободы. Ну, они всегда актуальны. Всегда притчи актуальны, всегда Слово Божие человека неизменно ведет ко спасению. Апостол Павел так и говорит: «Христос ныне и присно и во веки веков». То есть всегда такой же. Угу. Он никогда не изменяется. Он не бывает для одного поколения лучше, для другого, скажем там, если уж не хуже, то как-нибудь, скажем так, дальше, непонятнее. Нет, такого нет. Христос всегда такой же, и Он для каждого человека именно такой, насколько человек может Христа принять, как он может его разуметь. Угу. Даже вот взять те, скажем, времена советской власти, да, то есть вот эти вот, которые мы сейчас говорим, 70 лет вот этого вот гонения, да, на церковь. Угу. Христа церковь, ну, казалось бы, отовсюду, из всех официальных источников убрали. Но вот посмотрим, да, так немножко так расширим свой взгляд. А ведь все-таки та же какая-то идеология партии так или иначе определенным образом все-таки для человека ищущего выражала христианские призывы.
Да, да, вот как бы, так сказать, не отказывались, да, денешься, батюшка, да? Вот как бы не отказывались от, да, этого, от христианства, от веры, от церкви. Тем не менее, вот это все сквозило и в моральном кодексе человека современного, того общества.
Христа вот невозможно как бы вот так вот взять и перечеркнуть и
совсем убрать из жизни. Да.
То есть вот существовали такие условия, да. Казалось бы, условия уже, ну, крайне сложные. Тем не менее, Слово Божие можно было и тут уразуметь. И мы сейчас смотрим на это поколение людей, да, говорим, что они жили без Бога, но тем не менее, смотрите, какие достойные люди, угу, были, да, то есть труженики, ветераны, такую войну страшную, такой страшной войне, да, победили, и не только на фронтах, но и вся страна. И тут многие, конечно, моменты изучаем, смотрим, но тем не менее, да, говорю, вот, смотрите, пожалуйста. Поэтому надо понимать, что во все времена для каждого человека, для всех людей Христос всегда является
и ныне присно, и во веки, да, да, веков. Аминь. Ну вот еще раз, значит, обратим внимание, подчеркнем главную мысль, что Христос именно останавливался вот на самых простых предметах человеческого бытия, чтобы показать сокровенную тайну Царства Божия.
Да, но вот иногда, да, ему приходилось и притчу использовать для того, чтобы какую-то, может быть, неясность вот именно в существующих законах, которые были, да, вот, например, спрашивает некий законник у Христа: «Кто мой ближний?» Вот действительно, да, то есть, ну, если сказать о Царстве Небесном, ну, как бы такая достаточно непонятная ситуация, можно сказать, ну, у многих она вызовет недоумение, да, угу, вот, потому что такое Царство Небесное, да, вот, да, как, да, бы, да, человек задумается, вот. А тут вот казалось, вот рядом.
Простой вопрос.
Да, простой. А кто мой ближний? И опять же Господь приводит великолепную притчу, да, удивительную, о самаряне, да.
Да-да-да, вот давайте напомним эту притчу о милосердном самаряне.
Да, то есть, что вот проходит мимо священник, который, наверное, предполагаем, идет на службу, левит, который тоже мимо человека, который вот пострадал от разбойников. Вот и самарянин, который, в общем-то, к этому человеку и мог бы и не прикасаться, и тот-то человек, наверное, от самарянина-то, по, так скажем, если по букве закона смотреть, не должен был бы милость-то принимать, но что делать, да, в таких системных обстоятельствах. И вот этот самарянин помогает человеку. Простая притча. Кто ближний?
Да, тот, вот кто помог. Кто помог ему. Кто не бросил его.
Да, вот иди делай так же. Угу. Кому будешь помогать, то будет в своей милости нуждаться, в твоей помощи. О, это твой ближний. Без разницы. Самарянину, не самарянин, твоей веры, не твоей веры.
Язычник.
Да, да. Угу. Кто угодно. Друг, брат, сват, враг. Брат нуждается, ближний. Помоги, он стал твоим ближним. Он в этот момент твой ближний. Все?
Не ответишь, да, злом на такого,
сколько
вот,
не,
да,
пиши, линии, сколько не прописывай, кто мой ближний, да, да, не, да, составляй, да, каких-то вот этих циркуляров, не составишь. А вот притча есть.
Притча
поступай,
есть. И очень все понятно все становится.
Аминь. Больше ничего не нужно. Вот так вот. Вот такие вот, конечно, моменты. Удивительные моменты.
Удивительные вот, моменты. И объяснение мое. Самое действительно, опять-таки, да, вот самое смотрим, такое видим. Простое, самое и самое такое понятное. Вот так вот открывал людям тайну жизни Христос.
Да, или
уча, поучая, там, говоря притчами, да, разговаривая, да, 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 со своими учениками, со своими ближними.
Да, вот такие удивительные примеры.
Ну вот, наверное, нам надо почаще все-таки брать в руки книгу, Евангелие, и либо просто вот притчи опубликованные, наверное,
скажем,
чтобы
так,
понимать глубину.
Священное Писание нужно читать постоянно. Нужно читать постоянно. Потому что действительно то сокровище, которое для человека раскрывается в результате, начинает для него, вот как вот для какого-нибудь, скажем, огранщика, вот это, когда вот он начинает огранивать камень. Камень, тот же вот алмаз, он большой ценности не представляет.
Ну да, конечно.
А когда его превращают в бриллиант, он может иметь очень огромную цену.
Бриллиант – это многогранно,
да,
так
это
сказать,
вот
ограненный,
очищенный. Из алмаза сделанное вот ювелирное изделие. И вот то же самое здесь. Чем больше, чем тоньше, чем вот как бы глубже мы изучаем, тем вот, казалось бы, то, что на первый взгляд не всегда возможно для человека принять как бриллиант какую-то ценность, какую-то жемчужину. Постепенно, постепенно для человека вот он эти гранички и раз, и два, и три протирает, начищает,
как бы шлифует,
огранивает,
да?
Шлифует. И вот оно открывается, и все большим блеск, все более глубоко, все более чисто. Поэтому Священное Писание не случайно церковь устами святых отцов, пастырей постоянно до христианского сердца пытается донести эту мысль, вот это значение,
смысл Слова Божия.
Смысла, важности, чтения, углубления, познания Слова Божия. Поэтому вот я бы вот читателям, радиослушателям порекомендовал, если так возможно, пользоваться, слышать этот призыв. И, соответственно,
имеющие слово, уши.
Да, да. Да,
услышит.
Да, услышит. Читать. Кому-то, может быть, если кто еще не читал «Закон Божий», то имеет смысл перечитать «Закон Божий». Удивительная, великолепная книга, которая, опять же, так простыми, доступными словами объясняет всю Библию. То есть, очень важно. Читать Библию, например, для человека, который только начинает христианский путь, может быть, не всегда возможно, трудоемко. Начнет, а вот закончит ли большой вопрос. А вот прочитав «Закон Божий», он, можно сказать, что уже частично Библию, скажем, не до всех глубин доискался, досмотрелся, но, по крайней мере, он уже с Библией соприкоснулся. Вот это сокровище уже...
Имеющие уши да услышат, ваша рекомендация, батюшка. Вот недаром притчи называют величайшими словами в мире. Величайшими словами в мире. Вообще Слово Божие, то, что Он говорил, то, что Он проповедовал, чему Он учил, это все величайшая мудрость.
Да,
конечно,
ну,
надо нам почаще прикасаться к этой мудрости, к этим книгам, к Евангелию.
Да, чтобы это вот величие уразуметь человеку, нужно, конечно, этим пользоваться. Потому что Слово Божие – великое слово. На самом деле, непревзойденное по своей величине, но без того, кому оно направлено, оно вот так вот останется только лишь произнесенным Богом. А когда оно получает ответ, погружается в душу человека, вот тогда, соответственно, оно и для человека становится великим.
Ну, я думаю, что мы с вами как-нибудь в очередной раз еще поговорим тоже о притчах, потому что их столько много, и вот такие великие притчи, и о блудном сыне, вот, кстати говоря, вот то, что мы часто очень приводим,
да,
этот пример, когда блудный сын.
Притча о блудном сыне, ведь буквально вот-вот еще 2-3 недели, и мы с вами как раз вступим в период подготовки к Великому посту, и там, соответственно, притча о блудном сыне будет очень рассматриваться глубоко, с разных сторон, и для христианина вновь вот этот вот образ
человека притекающего,
да,
к Богу,
обращающегося, да, от греха к покаянию,
отвращающегося от греха,
да,
и приходящего,
да,
к Господу,
к Богу, встанет такое вот понимание, что для Бога человек ценен всегда, в каком бы он состоянии ни оказался,
состоянии,
когда бы он ни понял, да, тянуть специально не нужно. Но вот эта вот надежда на Бога должна оставаться с человеком всегда. Как только ты это понял, осознал, уразумел, обращайся к Богу, и Господь тебя примет как того блудного сына, да, который расточил богатство отца, да, но вот покаялся, пришел, вернулся, и
Господь
его принял, да, и вернул ему царское достоинство, человеческое достоинство, которое вот он был призван.
Спасибо. Батюшка, я думаю, что на этом мы нашу сегодняшнюю беседу закончим. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма во имя Флоры и Лавры в селе Косулино, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. До новых встреч с вами в эфире.
Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.